Разговор шел в приемной между временным кабинетом спальней государя и флигель-адъютантскую комнатой в Зимнем дворце в ночь с 14 декабря на 15. 8 часов провел государь на площади. Устал, оголодал, озяб. Вернувшись во дворец и поужинав наскоро, после молебна тотчас принялся за допрос арестованных. В мундире Преображенского полка, в шарфе и в ленте, в ботфортах и лосинах, затянутый, застегнутый на все крючки и пуговицы, даже не прилег ни разу, а только иногда задремывал, сидя на кожаном диване с неудобной выпуклой спинкой за столом, заваленным бумагами. Камерлакей, неслышно, крадучись, уже в третий раз входил в комнату, переменяя в углу на яшмовом столике канделябр со множеством догорающих свечей. На английских стенных часах пробило 4. Бенкендорф поглядел на них с тоской. Тоже вторую ночь не спал. Но продолжал говорить, чтобы не заснуть. Иногда прекрасный день начинается бурею. Да будет так и в царствовании вашего величества. Сам Бог защитил нас от такого бедствия, которое, если бы не разрушило, то, конечно, истерзало бы Россию. Это стоит французского нашествия. В обоих случаях вижу блеск, как бы луча неземного, — повторил он слышанные давеча слова Карамзина. — Да, счастливо отделались, — сказал государь, чувствуя, что все еще сердце у него замирает, как у человека, только что перебежавшего по утлой дощечке над пропастью. И взглянул на Бенкендорфа украдкой, с тайной надеждой, не успокоит ли. Но тот как будто нарочно запугивал, оплетал липкой сетью страха, как паук муху паутиной. Все на волоске висело, ваше величество. Решительные действия мятежников имели бы верный успех. Но, видно, Бог милосердный погрузил действовавших в какую-то странную нерешительность. Сколько часов простояли на площади в совершенном бездействии, пока мы всех нужных мер не приняли. А ведь опоздай, саперы, только на 1 минуту, когда лейб-гренадеры уже во двор ворвались, и в руках злодеев был бы дворец со всей августейшей фамилией. Ужасно подумать, что бы наделала сия адская шайка извергов, отрекшихся от Бога, царя и отечества. Ужасно. Волосы дыбом встают, кровь стынет в жилах. Перерезали бы всех? Всех, ваше величество. А правда, что меня еще там на площади убить хотели? Да, еще там. Может быть, та самая пуля, коей пронзен Милорадович, предназначалась вашему величеству? А что, он еще жив? Кончается. Едва ли до утра выживет. Антонов огонь в кишках. Помолчали. Ну, а как теперь? Спокойно? Спросил государь и подумал, что слишком часто об этом спрашивает. Слава богу, пока что спокойно. Много арестовано? 107 человек нижних чинов, офицеров с десяток, да несколько каналей фрачников. Но это не главные начальники, а только застрельщики. И Трубецкой не главный. Нет, государь, я полагаю, что дело это восходит выше. Как выше? Что ты разумеешь? Еще не знаю, наверное, но опасаюсь, что важнейшие сановники, может быть, даже члены Государственного совета в этом деле замешаны. Кто же именно? Имен я бы не хотел называть. Имена. Имена. Я требую. Мордвинов, Спиранский. Быть не может, прошептал государь и почувствовал, что сердце опять замирает, но уже не от прошлого, а от грядущего ужаса. Через одну пропасть перебежал, а впереди зияет новое. Думал, все уже кончено, и вот только начинается. «Да, ваше величество, все может начаться сызнова», — угадал Бенкендорф, как будто подслушал. Спиранский, Мордвинов, не может быть, — повторил государь. Все еще пытался из липкой сети, как муха из паутины, выбиться. Нет, Бенкендорф, ты ошибаешься. Дай-то Бог, чтобы ошибся, государь. Великий сыщик смотрел на Николая молча, тем же взором, видящим на аршин под землей, как тогда, накануне 14-го, и по тонким губам его скользила улыбка едва уловимая. Вдруг стало весело, даже сон прошел, понял, что дело сделано. Из паутины муха не выбьется. Аракчеев был, Бенкендорф будет. Вынул из кармана и положил на стол четвертушку бумаги, мелко исписанной. «Извольте прочесть. Прелюбопытно. Что это? Проект Конституции Трубецкого, ихнего диктатора. Арестован? Нет еще. У Шурина своего австрийского посланника Лепцельтерна спрятался. Должно быть, сейчас привезут. А, кстати, насчет Конституции, — усмехнулся Бенкендорф, как будто вдруг вспомнил что-то веселое, а, может быть, и сжалился. Захотел государя побаловать. Когда пьяная сволочь сия кричала на площади «Ура, Конституция!», кто-то спросил их: «Да знаете ли вы, дурачье, что такое Конституция?» «Ну как же не знать, — говорят, — муж Константин, а жена Конституция». «Недурно», — усмехнулся Николай своею всегдашнюю, как сквозь зубную боль, кривою усмешкою. А губы оставались надутыми, как у поставленного в угол мальчика. Бенкендорф знал, чего государю нужно. Знал, что он боится, ненавидит, а хочет презирать. Неутолимо жаждет презрения. Пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем. Притча о богатом и Лазаре. Нищий Лазарь после смерти был взят в Царство Небесное, а богач, крохами со стола которого при жизни питался Лазарь, теперь, находясь в аду, просил его о помощи. Евангелие от Луки, 16-е, 19-е, 25-е. Анекдот о Конституции и был концом перста омоченного, прохлаждающим, но не утоляющим. За дверью послышался шум. Из соседней залы казачьего пикета во флигель адъютантскую приводили под конвоем арестованных, и здесь допрашивали их генералы-адъютанты Левашов и Толь. Бенкендорф подошел к дверям и приоткрыл их. «Их ж сколько собралось, Пугачевых!» — поморщился с брезгливостью. Дворцовый комендант Башутский что-то шепнул ему на ухо. «Кто?» — спросил государь. «Еще один каналья-фрачник, сочинитель Рылеев. Допросить угодно вашему величеству?» «Нет, потом. Сначала ты. Ну, ступай». «О Трубецком доложи».